Дорогие братья и сестры, сейчас на нашем радио по вечерам в рубрике «Для детей» вы можете слушать удивительные истории маленького ежика. Написаны они монахом Лазарем Афанасьевым. Он скончался 5 марта в Москве на 83-м году жизни в прошлом году. Монах Лазарь Афанасьев, в миру Виктор Васильевич Афанасьев, был исследователем русской поэзии, литературоведом, поэтом и церковным историком. Я попросила рассказать о нем журналиста и писателя Дмитрия Геннадьевича Шеварова. Удивительные истории маленького ежика. Такие сказки сейчас звучат на нашем радио. И я знаю, что для многих людей эти сказки – это, ну, некое народное творчество практически, потому что мало кто знает автора, а если кто-то помнит, что на обложке стоит имя «Монах Лазарь», то кроме этого имени об авторе, в отличие от многих других православных писателей, практически ничего никто не знает. Вот что это за человек?
Я с огромным волнением отвечаю на ваши вопросы о монахе Лазаре, поскольку встреча с ним одна, наверное, из самых важных в моей жизни. И начинать, наверное, нужно нам с, начинать не нужно с нашего знакомства, откуда я узнал о монахе Лазаре, о его книгах. Интересно, что первая встреча с его книгами, наверное, была еще в юности. Но тогда я не отмечал для себя часто авторов, а мне попадались, конечно же, его книги, которые выходили в серии «Жизни замечательных людей» о русских поэтах. Это книги об Иване Козлове, о Василии Андреевиче Жуковском, причем книжка о Жуковском выдержала два издания в 80-е годы, и каждое издание было по 200-300 тысяч экземпляров. Эта книжка была очень популярна.
Но тогда вряд ли на обложке могло стоять имя «Монах Лазарь». Или он тогда не был монахом, или он под своим светским именем выступал.
Да, в том-то и дело, что книги отца Лазаря и книги Виктора Васильевича Афанасьева, они как-то вот до сих пор существуют отдельно, а написал их один человек. И вот литературная судьба отца Лазаря, она вот до сих пор не совсем справедлива, с моей точки зрения, разделена в сознании людей. Никто не связывает почти эти два имени, то, что было его мирское имя до монашества, Виктора Васильевича Афанасьева, и отца Лазаря. Я вот как раз сегодня купил в ближайшем храме екатеринбургском две книги монаха Лазаря, и когда спросил их, конечно же, стали искать по компьютеру и нашли, а когда я спросил о книгах Афанасьева, никто не понял, кто это, и только стали пожилые женщины вот припоминать, что да, автор этот знаком, а неужели это тот же самый монах Лазарь, который написал вот сказки об удивительных приключениях маленького ежика. Эти сказки действительно уже вошли в православное предание, над ними иногда по-доброму, иногда не очень по-доброму подшучивали, вот как раз их называли там просто сказки о православном ежике.
Ну, Майя Кучерская, да, пародия была.
Да,
и... Кстати, очень ведь странная история, когда детские сказки, причем для довольно маленьких детей, пишет монах. Я вот пыталась вспомнить вообще прецедент какой-то. Обычно от монахов, ну, ждешь вот душеполезные поучения какие-то, да, вот что-то такое, но отнюдь не сказки для маленьких детей.
Чтобы понять, почему отец Лазарь пришел в конце жизни к 80 своим годам именно к этому жанру, надо вернуться к его судьбе. И прежде всего вот мне хотелось бы вспомнить о его детстве, как он пришел в литературу. Это очень интересный, поучительный и неповторимый совершенно путь. Дело в том, что он вырос в семье военного, бывшего офицера Красной Армии, командира, кавалериста Василия Афанасьева, и рос в доме, в московском доме, в большой коммунальной квартире, где было 30 комнат. Это было здание тоже не случайное, как потом оказалось, для его судьбы. Это здание московского благородного пансиона, где, как известно, учился вот в том числе и Василий Андреевич Жуковский когда-то. И его закончили многие русские поэты замечательные в XIX веке, до революции. И вот маленький мальчик Витя Афанасьев перебегал из одной комнаты в другую. Где-то жили бывшие дворяне, лишенные больших своих усадеб, поместьй, но они сохранили книги, альбомы, уникальные издания. И мальчик с 5-6 лет, он учился читать не по детским книжкам, а по старинным изданиям и редким изданиям русской классики. И уже к 12 годам он не просто хорошо ориентировался в русской литературе, не просто ее любил всем сердцем, он ее великолепно знал и уже пытался размышлять, сопоставлять, сравнивать. Он мог уже беседовать со взрослыми и о Александре Сергеевиче Пушкине, и о, допустим, о Иване Алексеевиче Бунине, которого тогда не издавали, а он все это знал прекрасно. И к началу войны в этой небогатой, совсем даже, можно сказать, бедной семье, он самоучкой вот овладел тем, чем его ровесники овладевали только после окончания института. А, ну, вот так он говорит: ко мне просто вот книжки и люди, какие-то удивительные старые культуры XIX века, они к нему шли, с ним встречались. И он так увлекся старой русской литературой, что стал своим человеком во всех букинистических магазинах Москвы. Его знали.
То есть мальчиков.
Да, 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 десятилетнего еще мальчика. И он в начале войны, когда многие взрослые ушли на фронт, он в одном из букинистических магазинов на Тверской, а тогда это улица Горького, его пригласили помогать. Он сначала стал помощником продавца, тогда была такая должность. Ему поставили табуреточку, он стоял за прилавком и отвечал на вопросы посетителей, немногочисленных во время войны. Но тогда многие вынуждены были сдавать свои книги. То есть он тут же погружался в чтение при первой же возможности и часто ночевал в этом букинистическом магазине. Его взяли вот в штат этого магазина, и он с 12, у него рабочий стаж с 12 лет. Значит, он вот с 42-43 года стал работать в этом магазине, приносить домой маме какую-то копеечку, что у него были братья, сестры, и семья была большая, и отец на фронте, и все это было очень важно и для семьи, его раннее вот такое взросление. Во время бомбежек он не бежал, как многие, вот куда-то прятаться, а привыкнув уже к этим бомбежкам, он погружался в чтение книг. То есть он как бы настолько увлекался, что он не слышал того, что происходит вокруг. Вот в одном стихотворении, которое он написал уже 80-летним, он пишет, вспоминая Москву 41-го года, отец Лазарь пишет: «Подожди, не закрывай тетрадь, может, что-то вспомнится опять. Над усталой старой головой мир трепещет, давний, но живой. 41-й, немцы под Москвой, над столицей днем сирены вой, черные стервятники летят, мы бежим в метро охотный ряд. Там на рельсах, на путях народ по 3 дня конца бомбежки ждет. Там при тусклой лампе под землей были Купер и Жюль Верн со мной. Бьют зенитки, над Москвою бой. Я бегу по мокрой мостовой до библиотеки. Ведь не ждать тишины, чтоб книги поменять. Здесь библиотекарша с утра на своем посту. Она стара, но всегда приветлива, добра. Для нее я как любимый внук. Нам обоим книга лучший друг. Роюсь в книгах. Так, вот, Стивенсон. В 3-й раз прочитан будет он. Вот Бридгард. Еще бы что-нибудь. Вальтер Скотт. Бегу в обратный путь. Улицы пусты, зенитки бьют. Я опять в туннеле. Тихо тут». пусть вот простота этих стихотворений никого не смущает, это фактически вот такие стихотворные мемуары отца Лазаря, которые он писал без всякой претензии и расчета на публикацию. Это его такие вот стихотворные воспоминания. И вот он здесь упоминает библиотеку, так это не просто библиотека, это самая большая наша библиотека, тогда Ленинская, сейчас Российская национальная библиотека. И вот в 1944 году его взяли работать уже вот в самую большую библиотеку страны. Он был помощником библиотекаря. Его обязанность состояла в том, что он находился в хранилище библиотеки в огромном подвале, и когда поступал заказ на ту или иную книгу, ему приходило по такой вот пневматической почте этот заказ, он должен был найти в огромном хранилище нужные книги в полумраке. Тогда особенно еще же берегли электричество, и там одна лампочка на огромное хранилище была. И вот он бегал между огромными высокими рядами полок, книг и искал. Складывал эти книги в особую вагонетку, и этот вагончик отправлял по тоннелю.
Это как лифт такой.
Да, 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 да. Это вот была такая система хранения в 30-40-е годы. И вот он целые дни проводил вот в этом подземелье, в хранилище книг. И прежде чем положить какую-то вот интересную книгу в эту вагонетку, он успевал ее пролистать и посмотреть. И таким образом он продолжал свое самообразование. Ведь он не мог из-за того, что семья нуждалась, он не мог уже оставить эту работу и не мог полноценно учиться. То есть он в школе учился урывками. И после войны поступил не на филфак МГУ, у него для этого не было тогда возможностей, а в полиграфический техникум при издательстве «Правда». И он стал печатником. После войны, после окончания техникума, работал печатником в типографии «Правда». И он вспоминает, что как их учили ремеслу, печатники, еще дореволюционные, которые у Сытина работали. То есть он застал еще вот этих старых мастеров. Так он остался без высшего образования, но получил нечто большее, чем мы получаем в официальных наших вот вузах. Многие молодые люди, ну, трудно было бы, беседуя с ним, представить, что у человека нет систематического образования. То есть он, его широта, его эрудиции была невероятно огромна. Я здесь вот вернусь к истории нашего знакомства. Ведь я встретился с отцом Лазарем несколько лет назад в связи с тем, что работал над книгами, над книгой о поэтах 1812 года. То есть это было вот в 2011 году, 2011-2012. И познакомился я с отцом Лазарем благодаря Тамаре Михайловне Казаковой, выдающемуся лингвисту, вдове чудесного писателя Юрия Павловича Казакова. И вот она сказала, что есть такой исследователь, который всю жизнь посвятил русской литературе, ее истории. И сейчас он монах, его зовут вот отец Лазарь. Я сразу же позвонил ему, и он настолько живо откликнулся и сразу дал ответы на все мои вопросы. При этом только потом я узнал, что он разговаривал со мной уже, будучи парализованным на кровати и почти слепым. То есть он все...
То есть он все держал в голове, ему не надо было...
У него была изумительная совершенно память, он стихи русских классиков и все, что вообще есть в русской литературе, казалось, для него нет ни одного человека, писателя или поэта в литературе XIX века, которым он не был бы знаком. Вот это очень редкое для литературоведов, для ученых свойство говорить о своих героях как о людях родных и знакомых. Я вот первый раз в жизни столкнулся, вот встретился с человеком, которым говорил о Лермонтове как о сыне своем, о Чехове как о брате своем, о Фете как о хорошем знакомом, о, допустим, о бывании Козлове, тоже вот как о каком-то брате во Христе. Это изумительная интонация отца Лазаря, ее трудно воспроизвести. Я очень жалею, что мне мало удалось его записать. Сохранилась всего лишь одна наша беседа о Лермонтове. Тогда как раз праздновался юбилей Лермонтова, и я пришел в больницу, первую градскую московскую больницу, где тогда лечился отец Лазарь, и просидел у его кровати с диктофоном, и мы 2 часа, пока нас медсестры не прервали, мы говорили о Лермонтове, и я за эти 2 часа открыл для себя совершенно другого Лермонтова, чем того, которого мы изучали в школе, в институте, и того, которым я читал в книгах. Это не Лермонтов, богоборец, такой циничный молодой человек, а совершенно нежной души и особого проницательности православный юноша, который просто выбрал путь, который никто как бы не заметил. Этого духовного пути Лермонтова. То есть все идут в основном за фактами биографии. А отец Лазарь, он как-то чувствовал через тексты, через биографии, он это все знал прекрасно, все внешние биографические даты, факты, но они его не сковывали в чувстве, в понимании души человека. То есть для него главное было в каждом художнике, писателе, для него главным был вот этот духовный путь, который он каким-то образом прозревал. И он считал, что «Демон», поэма Лермонтова, она не только никоим образом не говорит о мире каких-то демонических страстей, не воспевает зло, как иногда тоже можно в некоторых исследованиях прочитать. Напротив, это произведение возвращает нас к первохристианскому вообще пониманию зла, и главное в этом произведении, как считал отец Лазарь, это корни зла, которые могут быть в красоте. То есть, что такое демоническая красота, и как различать красоту божественную и красоту демоническую. Для современников Лермонтова это действительно была, ну, огромная духовная проблема. И с каждым годом потом это развлечение духов – это вот одна из же вообще из сложнейших духовных проблем для литературы, и для искусства, и для любого художника. Потому что мы часто, как мы знаем, происходили и трагические события в жизни тех мастеров, которые не успевали как бы эти различать и настолько увлекались своим художеством, что это приводило их к, ну, к трагедиям и собственной жизни, и к тем произведениям, которые не всегда несут свет и радость, а иногда красивые по форме, они несут в себе какое-то зло, какой-то распад. Это мы знаем по истории русской литературы. Я еще хочу вспомнить, сейчас как-то перед глазами стоит облик отца Лазаря. В свои 80 лет это был хрупкий, худой, да, седой человек, но которого никогда невозможно было назвать стариком. У него был очень молодой голос. Когда я первый раз услышал его голос по телефону, Я думал, что это молодой человек, гораздо моложе меня. Вот мне хотелось сравнить его голос. Наверное, многим слушателям православных радиостанций знаком голос отца Аркадия Шатова, ныне епископа Пантелеимона. Ну вот, это вот какая-то внутренняя молодость, она сопутствует их голосу. И вот такой же примерно молодой, юношеский почти голос был у отца Лазаря, и он так увлекался, рассказывая о любимых своих героях, о любимых поэтах, что мы иногда говорили и по полчаса, и по часу. Причем мы говорили по мобильному телефону, потому что отец Лазарь уже не мог подняться и говорить по городскому телефону, и мобильник был для него единственной ниточкой, связывающей его с людьми. А жил он в Сергиевом Посаде, в маленьком домике. Последние годы он свои провел вот в этом одноэтажном деревянном доме старом на Козьей Горке. Те, кто был в Сергиевом Посаде, может быть, знают это место, такое отдаленное от центра. Туда редко заезжают туристы. Оно недалеко от железной дороги. И иногда, когда я разговаривал с отцом Лазарем, я слышал даже стук пролетающих электричек. И удивительные он мне сказал слова как-то в одном из наших разговоров. Я говорю, это что там слышно, что за грохот? Он говорит, вот электричка пролетела. И такая короткая пауза была. И он говорит, а по ночам, когда я не сплю, и у меня очень болит спина, а он мучился страшными болями. И вот в больнице как раз он лежал в неврологии, и пытались ему как-то помочь. И он говорит, я ночью, когда не сплю, я хорошо отличаю пассажирский поезд, электричку от грузового состава. Могу уверенно сказать, что вот это грузовой состав, а это пассажирский. Я, говорит, всегда молюсь за пассажирские поезда, за их пассажиров, за пассажиров электричек. И вот это меня совершенно поразило. Как можно молиться за тех людей, которых ты не можешь даже представить, не знаешь их имен, и оберегать их таким образом своей молитвой, это меня до сих пор удивляет, поражает.
Как Виктор Афанасьев стал монахом?
Эта история, я думаю, началась еще в 60-е годы, когда Виктор Афанасьев, молодой литературовед, начинающий и довольно успешный поэт, у него вышло 2 или 3 книги, на них были хорошие рецензии, он печатался в журнале «Юность», в журнале «Смена». Он начинал уже писать книги о русских поэтах, собирать материалы о Константине Батюшкове, о Рылееве, вот, о Жуковском. Работал в архивах. И одна из встреч для него была особенно важной. Он в 65-66 году познакомился с молодыми людьми, которые помогали Александру Исаевичу Солженицыну в работе над архипелагом ГУЛАГом. Кто-то делал копии, кто-то переписывал, кто-то хранил. Это вот те люди, которых он сам, Александр Исаевич, потом назвал невидимками. Но там были не только молодые люди в этом кружке, но и вот одна пожилая женщина, которая благословила отцу Лазарю, благословила его вот иконкой. Причем эта женщина прошла лагеря, была человеком, который претерпел очень много в жизни, и она отнеслась к нему вот с дружбой, с нежностью, с любовью. И вот эта встреча, как он потом сам вспоминал, она заронила в него какую-то тонкую такую вот ниточку, наверное, потянулась ниточка к истории православия, истории христианства, к вере, в конце концов. Но он шел к этому долго, как и все творческие, наверное, люди, претерпевая множество сомнений, искушений. Но его привели, конечно, к вере и поэты XIX века, и Пушкин, и Батюшков, и даже вот Фет, которого считают атеистом. Отец Лазарь убедительно очень доказал, какую роль играло православие в жизни Фета, и что на самом деле он был очень глубоко верующим человеком. И в 91-м году, в 92-м, отец Лазарь принял монашеский постриг в Оптиной пустыне. Причем постриг состоялся не в Оптиной, а в Москве, поскольку отец Лазарь, вот, Виктор Васильевич, он тогда уже сильно болел. И удивительно, что, став монахом Оптиной, он в Оптиной самой, если и жил, то буквально там несколько дней. И вот он на протяжении 1/4 века почти был монахом Оптиной, но был как бы сердцем там пребывал. А жил в Москве или в Сергиевом Посаде. Из Оптиной ему привозили, как он сам вспоминал, мешками старинные документы из библиотеки, из архива сохранившегося. И он приступил, пожалуй, к своему главному труду – это написание истории Оптиной пустыни. Историю эту он решил написать в портретах вот, старцев оптинских. От первого до последнего.
Он принял монашество, получается, уже в достаточно пожилом ведь возрасте.
Да, ему было за 60, глубоко за 60 лет. И почему именно Оптина? Я думаю, потому что его герои почти все связаны с Оптиной. Это и Константин Константинович Романов, поэт КР, и Константин Леонтьев, и, ну, конечно, известна связь и Достоевского, Толстого с Оптиной. И я думаю, что вообще русская литература XIX века трудно представить без влияния этого духовного центра. Из Оптина ему привозили документы интереснейшие, которые никогда не публиковались, и он приступил вот к этой очень важной работе, которая, кстати, до сих пор не опубликована. Публиковались главы, есть книга «Оптинские были», которая вышла в издательстве «Сибирская благозвонница» в 2011 году. Замечательная книга, я бы всем советовал ее прочитать там. Это очень живая книга. Это не просто история монастыря в датах, там, цифрах. Это история духовного влияния Оптиной на всю русскую жизнь, не только на литературу. Это история души каждого из тех, кто, о ком пишет отец Лазарь. Это множество удивительных деталей, которые нашел он в документах и которые никогда до этого не публиковались. И главное, что составляет, на мой взгляд, удивительное, неповторимое достоинство прозы отца Лазаря – это его стиль. Это стиль, возможно, восходящий к пушкинской прозе. Это простота, ясность выражения своих мыслей. Это чистота какая-то слога, которая уже нами забытая. Это всякая чуждость всякому пафосу и велеречивости, и в то же время величайшее благоговение. То есть вот когда вы читаете отца Лазаря, вы сразу проникаетесь благоговением к тому предмету или к той личности, о которой он пишет. То есть это вам передается через слог. Это вот уже утраченное почти искусство в нашей литературе. И мне кажется, что труды отца Лазаря и его стихи, к которым он вернулся, он очень на многие годы бросил, после принятия вот монашества, он бросил писать стихи, оставил их совершенно сознательно, считая, что это увлечение, если для него не вредное, но это плод, так сказать, юности и молодости. Но монахи Оптиной и его духовник вот благословили его писать и стихи, когда они узнали, что у него по-прежнему они рождаются, они просили его их записывать. А стихи у него рождались в последние годы жизни, вот удивительно, старый, пожилой, уставший, совершенно измученный болезнями человек, а каждый день он писал стихи. Иногда это были воспоминания о детстве, юности, иногда это стихи о поэтах. Вот я вам сейчас прочитаю, с вашего разрешения, одно стихотворение, написанное им в 2013 году об Афанасии Афанасьевиче Фете. Так и называется стихотворение «Фет». «Фет в белом картузе, в любимой Воробьевке, невдалеке от Курской коренной, глядит, как божьи ползают коровки, и как в сирени блещет свет дневной. И в этом летнем полдне полусонном он вновь переживает годы те, что проходили где-то под Херсоном, в любви, в неповторимой красоте. Как он лишил тепла и влаги розу, и как безумный музыки полет он превратил тогда в сухую прозу и даже сердце собственное в лед. Но это вражье наваждение было, любовь была, большая, навсегда. Открыла то ему ее могила, и потянулись долгие года глухого поэтического плача, неясного стороннему уму. Отчаяние свое глубоко пряча, не открывал он правды никому. Здесь отец Лазарь пишет вот о любовной драме Афанасия Афанасьевича, без понимания которой нельзя понять его поэзию. А стихотворение написано 30 мая 2013 года. Спустя 40 дней после ухода отца Лазаря издательство «Оптиной пустыни» выпустило поэтический сборник стихотворений отца Лазаря последних. И этот сборник, ну, это, по-моему, более 100 страниц. А стихотворения все эти написаны в последний год жизни. А параллельно ведь шла вот огромная работа над историей Оптиной. Огромная, большая работа осталась о поэте К.Р., она до сих пор не опубликована. Шла работа над книгами для детей. Ведь не только «Удивительные приключения ежика» написал отец Лазарь, но еще несколько, около 10 больших книг-сказок.
У отца Лазаря, может быть, были там внуки, правнуки к тому времени. Почему все-таки сказки для детей вот в таком преклонном возрасте?
Да, он мне рассказал. По-моему, этот как раз уже было в Сергиевом Посаде, и две соседских девочки приходили к нему во двор, где он сидел, ну, сначала, наверное, у него еще были силы, и он работал там на огороде, что-то делал в саду, и родителей не было времени заниматься этими девочками, и они вот просто их отпускали на весь летний день в соседний двор к отцу Лазарю. А он занимался с ними, он рассказывал им. И они просили его что-то рассказать, какую-то сказку. И вот он на ходу придумал вот эту историю про ежика и богомола, про их поход, приключения, про испытания, выпавшие на их долю, вкладывая в эту историю очень глубокий смысл. И в эти образы они настолько человечные, что, ну, вот когда взрослый читает, он понимает, что это сказка может быть даже не для детей, а для взрослых, но взрослый уже может считывать вот этот внутренний христианский смысл, а для детей это увлекательное путешествие, приключение, испытание маленьких зверушек и насекомых, и рассказывая этим девочкам, он потом понял, что надо это как-то продиктовать, записать. Он стал это диктовать, потому что он уже к этому времени не видел. И когда вы вот читаете эти детские книжки своим детям, вот вы скажите, что эти сказки написал уже слепой человек, прикованный к постели. И он протягивал эти вот книги как какое-то свое нежное благословение детям. Поэтому я вообще думаю о том, что надо собрать, издать собрание сочинений, трудов отца Лазаря, ведь он посвятил русской литературе, разным ее жанрам около 60 лет. И недавно его близкий друг его юности, Георгий Александрович Вомпи, он физик по образованию, но он тоже закончил, он был вот в этом небольшом кружке невидимок, помогавших Солженицыну. Он мне передал папку с рукописями 60-х годов, с рукописями отца Лазаря, в том числе его книжка самиздатовская, которую отец Лазарь, ну, тогда Виктор Афанасьев, там буквально отпечатал на машинке и прошил, и это там 3-4 экземпляра было этой книжки. И она до сих пор не опубликована. В этой же папке повесть о военном детстве Виктора Васильевича Афанасьева, написанная в 70-е годы. И еще разные интересные исследования. Его множество рукописей осталось в Сергиевом Посаде, в его доме. Мне очень обидно, что вот его имя не так известно, оно остается для многих читателей в тени.
Я как раз об этом и хотела спросить, почему вот так получается, что одни имена вот как-то у всех на слуху, подчас гораздо менее талантливые люди, а вот такие люди, как отец Лазарь, почему-то остаются где-то в тени.
Я думаю, что это вечная такая проблема русской культуры, когда люди, о которых рассказывают по радио, показывают по телевидению, они, конечно, закрывают тех, кто далек от публичности, который работает не специально скрываясь от публичности, известности, а просто в силу своего характера и дара сокровенного. Я думаю, что это особенность просто нашего еще времени, что сейчас особенно шумное время и шумное в смысле вот агрессивности средств массовой информации, которые одни имена бесконечно навязывают. Может быть, это тоже очень талантливые люди и часто талантливые люди, и в этом нет ничего, не было бы ничего зазорного, если бы в тени, в глубокой тени для читателей не оставались книги вот таких подвижников, которые на протяжении десятилетий работали в русской культуре, и их книги, ведь их протяни руку, их можно взять, ведь в советское время почти в каждой интеллигентной семье были вот книги из серии «Жизни замечательных людей», и я думаю, что вот если вы сейчас, у вас есть родители, дедушки, бабушки, или вот ваша библиотека, или библиотека районная, городская, вы можете прийти и спросить, посмотреть или перелистать свою библиотеку. Обязательно вы что-то найдете из книг Виктора Васильевича Афанасьева, изданных в советское время.
А они переиздаются сейчас?
К сожалению, нет. К сожалению, даже вот замечательная книга о Василии Андреевиче Жуковском, пожалуй, эта книга, может, сопоставима с книгой Бориса Константиновича Зайцева, и она созвучна зайцевскому подходу к Жуковскому. Но когда Виктор Васильевич писал о Жуковском, он не знал о книге Бориса Константиновича. Вот ведь трагедия русской литературы. Он когда писал в 70-е годы, ему был недоступен Зайцев, который лежал в спецхранах. Но когда он, эта вещь написана, и когда вы положите рядом книгу Зайцева о Жуковском и книгу Афанасьева Жуковском, вы поразитесь не то чтобы там каким-то повтором, а духу, интонации. Интересно, что в городе Белеве, связанном с Жуковским, где Жуковский в начале 19 века написал самые свои известные произведения поэтические, где прошла его молодость, там Виктор Васильевич писал свою книгу под Белевым. И до сих пор люди, если вы вот вдруг окажетесь в Белеве, они вам покажут местные старожилы, где Виктор Афанасьев писал книгу о Жуковском. То есть люди, жители Белева, несколько лет видели, что вот этот одинокий человек сидит вот в этом маленьком избушке, в домике, и пишет какую-то книгу. И оказалось, что вот эта книга о Жуковском, и они ему приносили туда что-то поесть, потому что они видели, что человек погружен в какой-то особый труд. И он действительно, это одна из самых удачных его работ. Хотя я вот и люблю его книгу и о батюшкове, замечательная работа, и о Языкове, и об Иване Козлове, чудесная книга, и о Кондрате Рылееве. А еще в 1988 году в издательстве «Современник» вышел большой сборник, где собраны работы Виктора Васильевича о, наверное, около 20 поэтов. Из них я занимаюсь уже русской поэзией достаточно давно. Вот я узнал 5 или 6 поэтов, я открыл для себя впервые. Но вот эта книжка тоже не переиздавалась. И я думаю, мне бы хотелось обратить внимание православных и православное издательство не только на те труды, которые написаны монахом Лазарем в монашестве, но и те, которые написаны вот Виктором Васильевичем Афанасьевым дома нашего, потому что они, это абсолютно православные, абсолютно написаны в том же ясном божественном свете произведения, которые, я думаю, что вот этот свет уже шел через душу его автора, и вот этот монашеский постриг уже был венцом этой судьбы, этого замечательного, удивительного человека. Что касается потомков, то, к сожалению, не осталось родных в следующих поколениях, которые могли бы наследовать его труды и позаботиться о них. Есть несколько учеников его. Причем это удивительное вообще отношение было у отца Лазаря к тем, кто занимался русской поэзией, тоже и русской литературой. Сейчас, к сожалению, мы видим, как люди ревнуют
к своей теме.
Да, и к своим коллегам. Все хотят быть первыми, все хотят первенства в печати, в книгах, на радио, на телевидении. Все боятся, что у них какую-то тему, может быть, утащат. А отец Лазарь, даже не написав о каком-то поэте, но собрав о нем огромный материал, он, узнавая, что молодой исследователь занимается этим персонажем, этим героем, он с радостью передавал все, что он об этом написал. Отец Лазарь как-то мне в разговоре удивительно сказал о своих учениках, что он дарит им свои книги шкафами. Причем в этих шкафах были не только книги, а рукописи. Вот, допустим, шкаф, собранный им в период работы над книгой об Иване Козлове, а это издания и дореволюционные, и послереволюционные, и даже зарубежные, и его выписки, работы в архивах. Вот все это он передал вот Московский областной университет, узнав о том, что его студенты пишут там дипломы, работы об Иване Козлове. Кому-то он подарил шкаф Вяземском книг. Представляете, шкаф книг, вот приходит молодой исследователь, говорит, я пишу о Вяземском. Он ему дарит шкаф книг о Вяземском. Также о батюшкове. То есть он в конце жизни, он мне сказал, что он оставил там, у него 100-200 книг осталось. У него была библиотека там 30-40 тысяч книг. И он, когда он узнал, что я пишу о поэтах 12-го года, он меня не просто поддержал, а он, я ему рассказывал о тех или иных поэтах, а он мне называл еще новые-новые имена того времени, называл их связи, рассказывал об их пересечениях. И он рассказывал так, что я возникало ощущение, что отец Лазарь жил тогда, он знал этих людей, он рассказывал о них как о родных. Я думаю, что это, наверное, один из последних вот исследователей русской литературы, который жил этой литературой, не просто ее исследовал, а любил ее какой-то такой вот детской преданной любовью, которая вот когда-то его и привела к его трудам, к тому, чтобы заняться русской литературой, при том, что и до Афанасьева о всех этих замечательных поэтах писали. Но он нашел свой путь, он не разнимал, не пытался анализировать. Вот это ему было совершенно чуждо. Он пытался понять каждого поэта, каждого художника, оправдать его и в глазах людей, и в глазах Бога. Вот так же вот, я уже упоминал о судьбе, посмертной судьбе Фета, о котором чего только не писали, каких только небылиц о его взглядах, о его вере и безверии. Вот. А он убедительно доказал, что это был просто очень закрытый, очень стыдливый и человек детской, абсолютно детской веры, переживший страшную трагедию вот утраты любимой женщины и всю жизнь каявшийся в своих стихах за прошедшее. Вот почему столь печально муза Фета, потому что все его творчество – это покаяние, растянувшееся вот на многие-многие-многие годы. И у отца Лазаря вот никогда не было того прокурорского судейского такого отношения к классикам, которые мы, к сожалению, часто встречаем в православной литературе. Вот это всем, я думаю, многим знакомы эти книги, где у Пушкина находятся одни, ему ставятся вину, одни факты его биографии, у Лермонтова другие. Даже сейчас особенно почему-то я в последнее время встречаю много статей со строгим судом над Николаем Васильевичем Гоголем, очень строго к нему сейчас подходят. Но также с любым классиком. Вот ему был совершенно чужд вот этот подход осуждения и приговора. Вот у него никогда не было ни осуждения, ни приговора, а попытка понять, почему был и путь того или иного художника был именно таким. И он считал, что дар, данный художнику, поэту, писателю, он выражается не только и, может быть, даже не столько в произведениях художника, а вот в его судьбе, в событиях его жизни, и что это нельзя разъять. Текст и судьбу. Нельзя разъять слово и поступок. Вот он никогда не искал в биографиях художников, не собирал их грехи, не пытался анализировать, разнимать и осуждать. Вот это, мне кажется, наиболее драгоценное и редкое для современных исследователей путь. И дай Бог, чтобы кто-то воспринял вот этот удивительный, нежный, такой сердечный, проникновенный дар отца Лазаря, который, мне кажется, что очень драгоценен именно для русской литературы, который милосердие не просто слово, а это суть, возможно, того, что есть в русской литературе. Ну, монашествующих не принято называть батюшками. Но я вот всегда обращался к нему батюшка, потому что вот отец Лазарь казалось мне как-то сухо и несколько официально. Поэтому я и сейчас, мне все время тянет сказать батюшка Лазарь. Он упокоился в 2015 году, 5 марта, в Московской больнице Святого Владимира. И был похоронен в Оптиной пустыне, рядом с могилами оптинских новомучеников, убиенных монахов. В прошлом году, осенью, мне удалось побывать на его могиле. Мне помог ее найти известный православный публицист Саша Ткаченко, Александр Ткаченко из журнала «Фома». На могиле только два слова: «Монах Лазарь», в скобочках «Афанасьев», годы, год рождения и год смерти. Я клонился его могилке и попросил его о помощи. Упокой душу раба Божьего Лазаря.
Дорогие братья и сестры, я напоминаю, что о монахе Лазаре Афанасьеве, авторе удивительных историй маленького ежика, мы беседовали с журналистом и писателем Дмитрием Геннадьевичем Шиваровым.